Несколько лет назад я услышал историю об одном миссионере, который трудился в небольшом населенном пункте, где-то в Юго-Восточной Азии. Местные жители отвлекались на Евангелие, немало из них уверовало. И вот однажды они задали ему достаточно для него неожиданный странный вопрос. Они спросили: когда мы сможем по-настоящему начать поклоняться Богу? Он спросил: почему? Вы не можете делать это сейчас. Они сказали: ну, мы посмотрели брошюрку из твоей церкви, откуда ты приехал к нам. У нас нету ни храма, ни органа, ни сборника духовных песен. Как нам вообще поклоняться Богу? Он улыбнулся и сказал: друзья, у вас есть все. У вас есть Бог, у вас есть Его Слово, у вас есть наше собрание, в конце концов, у вас есть ваши сердца. Интересно, что через несколько месяцев он написал в своем отчете, в свою родную церковь, такие слова: «Я побывал во многих церквях по всему миру, но то, что я испытал в той деревне под соломенной крышей, было одним из самых мощных переживаний поклонения в моей жизни». Как такое возможно? Ни специального религиозного здания, ни музыкального оборудования, ни профессиональных исполнителей. И при этом поклонение, которое вызвало восторг в сердце этого такого многолетнего опытного миссионера. Вы сами уже услышали прекрасные проповеди о том, кто является объектом нашего поклонения. Это Бог, это Господь, Владыка, Создатель. Мы увидели основание нашего поклонения – Евангелие. Теперь перед нами встает вопрос, который может показаться неожиданным, но где происходит это поклонение? Где оно реально живет? Где оно обитает? И разговор будет точно не о том, где мы проводим богослужение. На него легко ответить. Это церковные здания, вот как сейчас, или, может быть, арендованные помещения, или даже у нас дома, когда мы собираемся с семьей на семейное поклонение. Точно мой вопрос не связан со временем поклонения, будь то воскресное утро, или встреча домашней малой группы на неделе, или вот как здесь, на христианской конференции. Вопрос глубже. Где поклонение обитает? Вот не как событие в нашем расписании, а как вот живая реальность, где мы переживаем встречу с живым Богом по-настоящему. Поэтому речь сегодня пойдет о, если хотите, духовной географии поклонения. Этот вопрос занимал умы людей на протяжении многих поколений. Вы помните, даже женщина-самарянка спросила у Иисуса, у колодца Иаковлева: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Она хотела знать правильный адрес, правильные координаты – храм или гора, Иерусалим или Горизим. Дай мне точку на карте. Но ответ Иисуса дает совершенно другую перспективу. Помните, Он говорит это, я все читаю из Евангелия от Иоанна, 4 главы. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Смотрите, Иисус не указал точную локацию, Он не указал на здание, Он указал на совершенно новую реальность, рожденную Духом Святым, внутреннюю, Божию. Вообще мы с вами живем в мире, который зациклен на так называемых святых местах. Паломники со всего мира съезжаются в разные точки на карте, считая, что там они могут пережить близость с Богом. Люди едут к той же Стене Плача или к другим древним святыням Иерусалима. Поклонники целуют камни, зажигают свечи в определенных святых местах, считая, что именно там они приблизились к святому Богу. Тот же храм Грома Господня в Иерусалиме посвящают миллионы людей, считая, что именно там, в этом месте, молитва Богом будет услышана лучше, чем если они помолятся у себя дома. Но ответ Иисус разрушает эту логику. Он сказал, что место поклонения – это не координаты на карте. Вообще, в современном евангельском христианстве мы часто, даже не сознавая, поселяем поклонение в неправильных местах. Ну, мы поселяем его на красивой сцене с прекрасным хором или музыкантами, или мы поселяем его в зале с хорошей акустикой, прекрасным звуком, удобными сидениями, или мы готовы прилагать усилия для создания так называемой атмосферы поклонения, или мы начинаем верить, что поклонение возможно только в специальных, сакральных, посвященных религиозных зданиях, только там, среди всего этого религиозного антуража. Или мы еще больше упрощаем век интернета и прочих событий, когда люди говорят, ну, Бог у меня в душе, у меня с Ним прекрасное общение. На худой конец посмотрю трансляцию. Я с Ним общаюсь, у меня прекрасное поклонение. Но апостол Павел, чей текст сегодня мы будем изучать, дает нам совершенно другой адрес. И давайте мы встанем, прочитаем из послания к Колоссянам, 3 главы, два известных стиха. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16-17 стихи. 3 глава послания к Колоссянам, 16-17 стихи. Вот что пишет апостол Павел. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и разумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Это Божье Слово, мы помолимся. Отец наш милосердный, мы сейчас прочитали Слово, которое Ты оставил для нас, записанное при действии Духа Святого апостолом Павлом, нашим братом и Твоим сослужителем. Господи, благодарность Тебе за то, что мы не оставлены потерянными. Мы знаем, как нам жить и что нужно делать, потому что у нас есть Твое святое, совершенное, безошибочное откровение. Твое Слово. И мы сейчас прочитали его, и мы молимся о том, чтобы оно произвело плод в нас. Особенно молюсь Тебе за тех, которые знают хорошо этот текст. Пусть сегодня каждый из нас переживет живую встречу с Тобой, Господь Иисус, так, чтобы поклонение Тебе только умножалось. Во славу Бога Отца просим. Аминь. Дорогие, занимайте свои места, и мы начнем погружаться в этот текст. В этих двух стихах апостол Павел использует слово, которое напрямую связано с вопросом, который я задавал в самом начале. Он здесь говорит, слово Христово да вселяется в вас. И это древнее греческое слово «вселяется», это у вас переведено «вселяется», буквально означает «жить в доме», «поселяться», «обитать». Другими словами, поклонение подлинной истины живет там, где живет слово Христово. И Павел здесь указывает два адреса нам. Вас, то есть это община, в церкви мы видим множественное число, и в сердцах ваших, внутри каждого верующего. Вот они, два важных места. Давайте посмотрим за развитие мысли Павла и будем видеть, как это применять к нашей жизни. Ну, сначала небольшой контекст этого послания. Как известно, послание Колоссянам написано, или Колоссянам правильно по-русски написано, как мощнейший гимн превосходству и достаточности Христа. Там, в этом городе, появились люди, лжеучители, которые заявляли, принижая Христа, что в целом надо бы добавить еще ангельских посредников, особые ритуалы, аскетические практики, тайные знания. По сути, они утверждали, Христос важен, но недостаточен. Вам нужно еще что-то для полноценной духовной жизни. Прямо как сегодня. Некоторые говорят, надо соблюдать субботу, и нужно испытать особый опыт так называемых глоссалий, или нужны правильные практики в плане одежды и поведения, или нужно прилежать исторической церкви, или нужно использовать такую мелодию, которая пробивала бы сердца, неважно, какие там слова. Я недавно общался с одним водолазом, говорили про его работу, про то, как это все происходит, про особенности этой работы. И он отметил интересный факт для меня, который я хочу использовать как иллюстрацию. Он сказал, что там, на глубине, под водой, Когда ты прицеплен только шлангом, который качает тебе воздух, ты сознаешь, что твоя жизнь, буквально в смысле слова, на 100% зависит от этого шланга. Он сломается, и все, и ты погиб. И вот представьте, это шланг, это Христос, который соединяет нас с небесами, с Богом Отцом, Небесным Отцом. И тут подплывает религиозный эксперт, лжеучитель, и говорит, ну, вообще одного шланга недостаточно. Это слишком просто и рискованно. Для надежности тебе вот нужно еще вот это. И предлагает нам свои какие-то идеи, начиная нам сверлить этот шланг, чтобы вставить туда свои девайсы. Какие-то концепции, представления, какие-то правила, ритуалы, такую дополнительную трубочку, свои традиции и прочие вещи. Но любая попытка добавить что-либо к этому герметичному, совершенному каналу жизни нисколько не улучшает его. Она убивает водолаза. Добавляя закон к благодати, то, о чем мы слышали, к Евангелию, вы не усиливаете благодать. Вы не защищаете Евангелие, вы уничтожаете его. Об этом говорит послание к Галатам. Христос – это не просто лучший воздух. Он единственный шланг. Нам нечего добавить к его совершенной работе на кресте Голгофы ради нашего искупления. Совершенно. Поэтому в 3 главе, переходя к практике, Павел пишет в стихе 11, где нет ни иудея, ни Елена, ни Иудея, варвар, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Христос – это не просто часть нашей жизни. Он – наша новая реальность, Он – воздух, которым мы дышим. Он – наша самая главная ценность и основа единства, цели и средства нашей духовной жизни. Поэтому удивительно, что когда апостол Павел говорит о поклонении, он начинает не с методологии. Он начинает с этой всеобъемлющей реальности. Поклонение – это не отдельный сегмент жизни христианина. Это единственный отклик, естественный отклик на то, кто есть Христос и кто мы в Нем. Если Он все во всем, то и наше поклонение должно быть о Нем, через Него и для Него. Другими словами, церковное поклонение должно брать начало во Христе, сосредотачиваться на Нем и возвышать Его. Вот почему нам необходимо знать Христа, познавать Его больше, лучше, ближе, чтобы наше поклонение рождалось, росло и процветало. Но как это возможно? Откуда происходит это знание? И наш текст говорит, и Слово Христово, и Слово Христово. Он пишет, показывая основание поклонения, «Да вселяется Слово Христово в вас обильно». Смотрите, апостол Павел начинает разговор о поклонении не с музыки, не с вокала, не с инструментов, не с стиля, не со звука. Он начинает с фундамента. Источник нашего поклонения не эмоции, не музыкальное предпочтение, а это Слово Христово. Что это за Слово? Понятно, что это не просто, не только цитаты из книг Евангелия. Это вся полнота Евангелия, весь о том, кто такой Иисус, что Он совершил ради нас. Какой Божий замысел во Христе мы имеем? Что это значит, в конце концов, для нас всех? Это весть о творении, грехопадении, искуплении, грядущей славе. Это все Писание, которое созывает нам Бога, Его замысел, который Он имеет во Христе Иисусе. Другими словами, братья мои и сестры, христоцентричное или подлинное поклонение начинается не с настроения, а начинается с откровения. Откровение о Боге, с Его Слова. И это Слово должно, как мы читаем здесь, не просто заходить к нам по воскресеньям, оно должно поселиться в нашей жизни, как здесь сказано, вселиться в нас. Оно должно стать постоянным жителем наших сердец, поселиться в наших общинах, чтобы начать формировать наше мышление, наши приоритеты, наши ценности, наши молитвы и в конце концов создать настоящее подлинное поклонение. Это невозможно сделать, если это будет эпизодически, несистемно, иногда. Причем это слово должно вселяться обильно, то есть богато, щедро, не тонкой струйкой, а полноводной рекой, которая заполняет все сферы нашей сущности, нашей личности, пропитывая наше сердце, наш разум, нашу волю. Чарльз Спержен однажды сказал очень такие интересные слова про Джона Буньяна.
Он так сказал: «Вся жизнь этого человека настолько пропитана Писанием, что если вы уколете его в любом месте, из него потечет не просто кровь, а библин». Он придумал такое слово. Ну, есть адреналин, есть библин. Такое жидкое, знаете, сустав, субстанция Библии. По сути, он пытался сказать, что если Слово Христово пропитает нас, то это Слово станет нашим ДНК. И он говорит, что у одних людей кровь – это просто кровь красная, а вот Джона Буньяна, у него это жидкая Библия. Там по его венам течет текст из Священного Писания. Итак, поклонение в церкви, где мало слова, это подобно сухой, потрескавшейся земле. Вы можете сколько угодно вызывать эмоции, чтобы вырасти на ней что-то, но без воды земля не произведет плода. Слово Христово – это живая вода. Когда оно обильно насыщает общину через проповедь, молитвы, изучение Библии, то поклонение начинает цвести естественным образом, как грибы после дождя. Эмоции в поклонении должны быть не самоцелью, но они важны, но они отклик на истину. Если мы пытаемся вызвать эмоции без теологического фундамента, то это то же самое, что завести машину без бензина. Слово Христово – это топливо для нашего поклонения. Без него наш двигатель будет просто работать холостую, и мы никуда не уедем. И здесь следует сказать очень важное дополнение или пояснение, простую истину. Там, где присутствует Божье Слово, только там происходит встреча живым с Богом. Это единственное место, где можно пережить встречу с Богом. Там, где присутствует Его живое Слово. Слово Христово. Без Божьего откровения нет встречи со Христом. Но заметьте здесь очень важную деталь. Апостол говорит: «Да вселяется в вас». Это местоимение стоит в множественном числе. Слово Христово должно вселяться не только лично в меня, но в вас, в общину, в церковь. Именно поэтому следующее, что говорит Павел, это не размышляя об этом в одиночестве, а он говорит: научайте и вразумляйте друг друга. Поэтому первое место поклонения, о котором говорит наш текст, как бы это ни звучало странно и неожиданно для нас, это не сердце, это церковь. Почему я называю церковь первым местом поклонения? Не потому, что она важнее сердца, а потому, что в логике апостола Павла именно община – та среда, в которой Божье Слово действует, становится живым. Павел не просто призывает своих читателей поразмышлять о Божьем Слове самостоятельно, а потом пойти на богослужение, хотя это точно хорошо почитать и помолиться, поразмышлять и пойти на богослужение. Но здесь сама грамматическая конструкция указывает на другое. Слово вселяется в вас обильно именно через то, что вы научаете и вразумляете друг друга. Оно оживает и укореняется в контексте наших взаимоотношений внутри церковной общины. Другими словами, нам нужно сформировать общее духовное пространство, где будут преображаться сердца и изменяться жизни людей. Я сегодня скажу, что одна из причин, почему мы видим мало успеха благовествования, не потому, что Божье Слово слабо, просто Богу не так много мест, куда прилагать спасаемых. Не так много мест, на самом деле, где Божье Слово обитает, живет, царствует, господствует, направляет все. Так мало вселяется в те или иные религиозные собрания. И, наконец, в нашем тексте появляется музыка. Посмотрите, но на ее функцию. Это не концерт для пассивной аудитории. Это инструмент для взаимного назидания. Мы поем не только Богу, но друг другу. Павел пишет: научайте и вразумляйте друг друга. Знаете, мы так долго сражались за то, чтобы добиться этого вертикального элемента поклонения, мы поем Богу, что мы напрочь забыли или опустили в эту тень этот горизонтальный аспект поклонения. Но здесь Павел очень ярко показывает, возвращая нам здравый библейский баланс. Мы учим и наставляем друг друга. Это можно назвать, знаете, горизонтальным ученичеством с вертикальным фокусом. Мы поем Богу, но слышим друг друга. И в этом слышании происходит духовное назидание, наставление. Вот как это примерно происходит. Когда община поет «Наш Бог так велик», то она не только восхваляет Бога и исповедует свою веру, но она провозглашает Божью истину. И у человека, у которого ослабла вера, которому его проблемы стали казаться такими огромными непреодолимыми горами, вдруг возвращается адекватность мышления, и он видит снова великого Бога и славное Евангелие. Во время нашего пения, когда мы поем о Голгофе, мы напоминаем друг другу о цене нашего искупления, но в сущности мы проповедуем Евангелие друг другу, напоминая его. Когда скорбящая женщина слышит эту известную песню, когда вся община провозглашает «Обетования всегда пребудут, кровь Иисуса их подтверждает, хотя погасла надежда в жизни, что обещал Бог, то даст», то голоса братьев и сестер поддерживают веру, когда она уже готова сдаться. Поддерживают ее веру. Это я привел пример только из пения. А ведь когда мы собираемся вместе, мы можем слышать свидетельства, молитвы, мы имеем общение, мы имеем разговоры, мы имеем заботу друг о друге. Дорогие, это невозможно получить в одиночку. Это просто невозможно. Это возможно иметь только в церкви. Вот почему церковь – это первое место поклонения, которое Павел нам здесь отмечает. Вот почему сам текст песен, который мы поем, должен быть богато насыщен истиной, понятен, точен, чтобы быть способным вразумлять, чтобы быть понятным, чтобы не просто поднять настроение, но по-настоящему наставить человека, который поет и слушает. Другими словами, наше общецерковное пение – это форма общинного ученичества. Ученичество. Это богословие, положенное на музыку, которое мы исповедуем, утверждаем, изучаем и даже защищаем. Когда в IV веке Александрийский пресвитер Арий стал распространять ересь о том, что Иисус не является равным Богу, отрицая божественность Христа, знаете, как он это делал? Он писал очень популярные песни, в которых передавал свое учение через торговцев, моряков, рабочих. И как на это ответила церковь? Амбросий Магелланский начал писать гимны, в которых утверждал то, что сегодня мы называем учение о Троице, утверждало божественности Христа. Его гимны стали настолько популярными, что ариане жаловались. Я практически цитирую их слова. «Амвросий околдовал народ своими песнями. Братья мои и сестры, пишите такие песни, что всякие Бесел и прочие просто отваливались. Нам нужны добрые, мощные, славные песни, не только написанные прекрасной читой Гете, слава Богу за них, написанные вами, нами написанные». На что знаете, что Амвросий ответил? «Они правы, нет ничего могущественнее, чем истина, положенная на музыку». Люди пели гимны, таким образом впитывали правильное учение. Песни стали полем битвы за истину. Мы с вами находимся на этом поле каждое воскресенье, выбирая те или иные песни для исполнения. Это битва. Битва за спасение душ, за здравость учения, за превознесение Христа Иисуса. И Павел показывает нам средства этого общинного поклонения. Три вида песен – псалмы, вероятно, это книга «Псалтырь» или какие-то тексты Ветхого Завета. И мы видим там широкий спектр от радости до отчаяния, пропитывая наше поклонение Писанием. Словословие, гимны – это, вероятно, раннехристианские песни, которые четко излагали доктрины, доктринальные песни, богословски насыщенные, показывающие нам качество, дела Бога, и духовные песни – это живой отклик, сердце, вдохновленное Духом Святым. Это не новое откровение, но это реальный опыт веры, жизни с Богом. Смотрите, апостол Павел не ограничивает здесь жанра, подчеркивает содержание слова и источник Дух Святой. Поэтому наше поклонение должно быть, с одной стороны, пропитано словом, с другой стороны, вдохновлено Духом Святым. Истина без духа – это сухость, а духовность без истины – это беспочвенная эмоциональность. И разнообразие, которое нам здесь показывает апостол Павел, говорит нам, что наше поклонение должно быть логически богатым, с одной стороны, исторически укорененным и в то же время живым и личным. Другими словами, богоугодное поклонение требует разнообразия, и оно должно задействовать и разум, и чувства, и волю, всю нашу сущность. Говоря проще, лучшие песни поклонения соединяют библейскую истину с нашим внутренним откликом, не лишенным эмоций. Учение формирует разум, а песнь разогревает сердце. Как говорил Августин Блаженный, петь – это дело любящего. Он вам показывает даже метод здесь со всякой мудростью. То есть музыкальное служение во время богослужения – это не концерт, не заполнение паузы между проповедью, это полноценное средство взаимного назидания. Не эмоции в отрыве от истины, а осознанное провозглашение истины, которое вызывает в нас добрую эмоцию. И нам нужна мудрость здесь, подбирать слова, тональность, темп, порядок для конкретной общины. Нам нужен богословский баланс и пасторское разумение, как это все воплотить. В период скорби, конечно, церковь нуждается в псалмах сетования, а не только в торжественных песнопениях. И это тоже одна из трудностей. У нас много переводных песен, которые такие, знаете, вдохновляющие. Но нам иногда нужно поплакать вместе. Вы знаете, что как минимум треть псалмов – это просто слезы. Где эти песни? Со всякой мудростью, говорит Божие Слово. Однажды за одну неделю я побывал на двух очень разных богослужениях. В одной церкви, в первой церкви, знаете, безупречный свет, звук, сцена, профессиональные музыканты. Но что я видел в зале? Это было, скорее всего, собрание наблюдателей, которые были на прекраснейшем концерте исполнителей. Во второй церкви было, знаете, старое пианино. Иногда даже я своими плохими ушами слышал, что они не попадают в ноты. Но я видел, с какими горящими лицами поклонялась эта церковь Богу. Тогда я очень ярко понял, самый главный инструмент, который есть во время поклонения на богослужение, это голос церкви. Это голос церкви. Это поющая община, в которой живет и звучит Слово Божие. Но Павел не останавливается на общинном измерении. Он переносит фокус глубже. Он показывает нам второе место поклонения. Он обращает наше внимание на сердце поклоняющихся. Ведь если церковь – это место, где звучит поклонение, то сердце – это место, где оно рождается и укореняется. Он пишет «в сердцах ваших». Ведь можно иметь прекрасные голоса, идеальную жировку, самые правильные слова, но если сердце молчит, то для Бога это всего лишь навсего шум. И здесь Павел смещает наш фокус горизонтального на вертикальный. Мы учим друг друга, но конечный адресат нашего пения – это сам Господь. И начинает он с причины подлинного поклонения – благодати, то, о чем уже проповедовал так прекрасно мой дорогой друг и брат Александр. Что значит «во благодати»? Эту фразу можно перевести «в благодати», «посредством благодати» и «даже с благодарностью». И эти значения, они неразрывно связаны. Наше поклонение рождается из осознания незаслуженной благодати Божией, явленной во Христе, а естественным плодом или откликом этого осознания становится глубокая благодарность. Мы поем для того, чтобы заслужить Божье расположение. Типа, Господи, смотри, как я здорово пою. А потому что Он нам уже вручил эту милость, прощение, принятие, искупление во Христе Иисусе. И даже сама наша способность поклоняться – это тоже Его дар. Это тоже Его дар, благодать. И ведь кто из нас с вами может оказаться в присутствии Бога своими делами? Ни один. Абсолютно ни один. Только тот, кто облечен праведностью Христову, он может поклоняться Богу. Поэтому пение, наше пение – это не ритуал, это не обязанность, это отклик сердца, переполненного Божьей благодатью. Только так. Каждое слово, каждая нота – это выражение благодарности и любви к тому, кто взял на себя наш грех, кто спас нас. Наше пение, дорогие, это пение искупленных. Давайте скажу прямо. Если человек не пережил возрождение, то он не может по-настоящему поклоняться Богу. Как бы красиво, правильно он это ни делал. Это просто невозможно. 21 мая 1738 года в Лондоне Чарльз Уэсли, больной и ослабленный, читал Евангелие, которое он знал с детства. И вот в этот момент, когда он читал, вдруг эти тексты, эта истина пронзила его сердце, и он испытал Божие прощение, принятие, которое прежде не испытывал. Он слышал, он читал, но в тот момент он это испытал. И знаете, что он сделал? Он запел. Он запел, в тот день родился его первый гимн. Where shall my wandering soul begin? С чего начать моей изумленной душе? Как мне всю эту благодать вместить? После этого дня он уже не мог остановиться. Из-под его пера вышло более 6000 гимнов, которые церковь поет уже почти 300 лет. Подлинное поклонение рождается не из музыкального таланта, а из сердца, преображенное Божьей благодатью. Уэсли нужно не научиться было больше и лучше петь. Ему нужно было встретить живого Бога. И песня полилась сама собой, естественным образом. Живое поклонение – это поклонение, исходящее из сердца, преображенное Евангелием. Оно просто не может молчать. На еврейском языке слово «сердце» – это гораздо больше, чем эмоции, как вчера Алексей Алексеевич очень точно и четко показал. Это центр всей личности, разум, чувство, воля, совесть. Именно туда Павел направляет наш взгляд, говоря «в сердцах ваших». И я думаю, что мы не вполне даже это осознаем сейчас. С одной стороны, потому что слово «сердце» связано больше с эмоциями для нас сейчас. С другой стороны, потому что мы живем в то время, когда мы можем спокойно Богу поклоняться в любом месте, будь то Ванкувер, будь то Москва, будь то Киев, будь то Душанбе, Спокен, везде. Но подумайте только, в Ветхом Завете Божье присутствие было привязано к конкретному месту, к Ковчегу Завета, к Святому Святых, к единственному зданию в единственном городе Иерусалим. Но Новый Завет провозглашает просто невероятное. Святое святых переместилось вовнутрь нас с вами. Апостол Павел, послание к Коринфянам, 1, 6 глава, стих 19, говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Наше сердце стало притвором этого храма, а вся наша жизнь стала его двором». И поэтому апостол Павел и сила могли поклоняться и славить Бога, находясь в тюрьме в Филиппах. Помните, мы читаем в Деяниях апостолов, 16 главе. Не было ни инструментов, не было ни поддерживающего музыкальной группы или хористов, не было красивого зала, не было сценным, но были сердца, наполненные Христом и Иисусом. Потому что поклонение живет не в стенах. Оно живет в сердце, преображенной Божьей благодатью. И что же превращает сердце в живое святилище? И Павел отвечает этими словами, во благодати воспевая. Господи, пошли благодать Твою. Пошли, чтобы мы запели. Вот как рождается истинное поклонение. Благодать касается нашего сердца, сокрушая нас и одновременно поднимая нас, наполняя нашу душу благодарным откликом. И эта благодарность наполняет наше сердце, помогая нам любить Бога. И наполненное сердце откликается пением, посвящением, служением, прославлением. Без этой цепочки просто невозможно. Правильные слова могут быть безупречным исполнением, но если сердце далеко, если там нет любви к Богу, то это всего лишь навсего медь звенящая, кимвал звучащий. И здесь уместно вспомнить эту притчу про фарисея и мытаря. Фарисей был в храме, говорил все правильные слова. Правильные религиозные слова. Но только мытарь, бивший себя грудь, говоривший «Господи, будь милостив ко мне грешнику», ушел оправданным оттуда. Потому что для Бога важно не место, даже не правильные слова, а именно сердце, состояние нашего сердца. Поэтому прежде чем начать петь, на репетиции, в собрании, дома, спросите себя, а где мое сердце сейчас? Может, оно блуждает? Может быть, оно остыло? Начните тогда с этой молитвы мытаря, честной молитвы. Такая настройка сердца важнее любой настройки инструментов перед началом богослужения. Ведь только сердце, пропитанное Божьей благодатью, поет не ради выступления, а поет просто из благодарности любви. И благодарность защищает нас от двух опасных крайностей. От перфекционизма, когда мастерство становится самоцелью, и от равнодушия, когда пение превращается просто в рутину, в привычку. Музыкальное мастерство, дорогие, оно нужно. Оно должно быть выражением нашей любви к Богу, никак иначе. Живое поклонение измеряется не громкостью и не безупречностью, оно измеряется нашей благодарностью, нашей покорностью, нашей искренностью. Только так. И мы подходим к самому, может быть, важному здесь. Смотрите, апостол Павел в этом тексте не противопоставляет церковь и наше сердце, собрание Божьего народа и наше внутреннее поклонение. Он не заставляет нас выбирать между личной верой и церковным поклонением. Он соединяет это все в одном предложении и делает это намеренно. Смотрите внимательно, он пишет, «Слово Христово доселяется в вас». Это множественное число, это мы, община. «Обильно воспевая в сердцах ваших». Это личное святилище. Мы поем Господу. Одно движение слова, но два адреса. Собрание верующих и глубина каждого сердца. Апостол показывает нам, что эти оба места жизненно необходимы. Одно без другого утратит полноту. И если оно будет существовать отдельно. Смотрите, если опасность. Опасность, когда сердце без церкви. Это духовное угасание, это индивидуализм. Сегодня можно услышать, в целом я поклоняюсь Богу дома. Собрание мне не важно. Да, и на собрании много не очень хорошего. Ну, надо сказать прямо, нету идеального собрания. Только, может, у этого человека дома, у одного все идеально. Ну, звучит очень благочестиво. На самом деле такой человек отрезает себя от Божьего замысла, ставит себя выше Бога. Он лишает себя взаимного назидания, ободрения и даже вразумления, которое ему так необходимо. А других отрезает от своего участия, своих дарований. Апостол, ну, лучше даже сказать по-другому, давайте я другой текст приведу. Автор послания к евреям предупреждает именно об этом, когда он пишет, помните, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Вы видите, он пишет, что оставление собрания прямо противопоставлено взаимному назиданию, о котором говорит здесь апостол Павел в послании к Колоссянам, без которого слово не будет вселяться обильно в каждую душу. Невозможно, давайте даже подчеркну сильнее, невозможно познавать реально Христа, не пребывая в собрании святых. Я могу познать что-то о Христе, я могу даже пережить встречу с Ним, но чтобы дальше познавать Его, мне нужно собрание святых. Это Божий замысел, мне нужна церковь, там живет поклонение. Кроме того, одинокое сердце, оно неизбежно будет терять верные ориентиры. Нам нужен голос брата или сестры, которые пришли бы в нашу жизнь и вместе с нами проживали бы те же самые истины, чтобы наша духовная жизнь обогащалась, развивалась, не уклонялась, корректировалась и оставалась просто духовно здоровой. Как нам исполнить все эти новозаветные повеления друг друга? Нам нужны другие люди. И это не только мой муж и моя жена и мои дети. Но есть опасность церкви без сердца, потому что это будет просто мертвая религиозность, это будет формализм. Ведь можно приходить каждое воскресенье на собрание, стоять там, петь, возвышать свой голос, но сердце будет очень далеко. Это то, о чем Бог говорил через пророка Исаию, которого мы уже цитировали несколько раз, Исаия 29:13. «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же их далеко отстоит от меня». Знаете, я как-то был своим близким другом, это меннонит из Канады, на богослужении его родной церкви. Я дерзну эту историю вам рассказать. Мы были на собрании, прекраснейшее исполнение хора, и вот мой друг поворачивается ко мне и говорит, «Ты знаешь эту песню?» А так песня была отличная, там был призыв, «Господи, пошли свой свет ко всем народам». И он говорит, эту песню, это большая церковь очень, эту песню я слышу с самого детства. За все эти годы из этой церкви ни один не выехал миссионер. Ни один. Иисус сам цитировал эти слова из пророка Исаии, обращаясь к религиозным лидерам своего времени, показывая, что это реальная проблема. Это трагический пример, о которой сегодня говорил брат Александр, Ладикийской церкви. Они собирались, проводили богослужения, считали себя духовно богатыми, они так и не говорили, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, но Христос выносит им приговор. Он говорит, ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. И вот эта невероятная, невероятная и прискорбная деталь, которую мы часто неверно употребляем в благовестии. Иисус говорит, все стою у двери и стучу. Подумайте только. Церковь проводит богослужение, а того, кому они как бы якобы поклоняются, они выдворили за дверь. И он стоит и стучит: «Пустите меня туда!»
Можно правильные слова петь. И сборник духовных песен без дополнений. А Христос стучит в дверь и говорит: «Пустите меня домой».
Было здание у этой Лаодикийской церкви, были собрания, были богослужения, но там не было покорности, не было веры, не было благодарности. Мы видим, что Божий замысел – это сердца, горящие благодатью, собранные вместе в едином теле Христовом. И как это происходит? Личная благодарность каждого сердца сливается в мощный хор искупленных. Вот почему самый лучший хор – это пение всей общины. Хотя сам по себе отлично иметь хор. Слово Христово, живущее в каждом, обильно звучащее в общине, взаимное зидание, которое укрепляет то, что Бог начал делать в каждом сердце. И в конечном итоге совместное поклонение, которое обновляет, укрепляет, направляет и помогает нам расти в любви к Богу. Это подобно оркестру. Скрипка, виолончель – это прекрасные инструменты по отдельности, но ни один из них не способен создать симфонию. Но когда они вместе под руководством дирижера, а если использовать иллюстрацию к церкви, под дирижера Христа, тогда все мы вместе поем прекрасную симфонию хвалы нашему Богу и Спасителю. Но, братья мои и сестры, услышьте, оркестр не играет просто для себя. Симфония создается для того, чтобы порадовать музыкантов. Она исполняется, чтобы ее услышали. Так и с общиной. Слово, которое вселилось в эту общину, которое вселилось в нас, это слово Христово, это, по сути, Евангелие, а природа Евангелия распространяться. Оно не может быть запечатано внутри собрания, оно не может быть тем городом, который пытаются спрятать, хотя он стоит на вершине горы. Община, пропитанная Евангелием, неизбежно понесет его вовне. Это природа подлинного поклонения. Сам Павел здесь нам подсказывает это движение. Смотрите, в 16 стихе это слово живет в общине и в наших сердцах. А в 17 стихе мы видим, как границы расширяются, раздвигаются. Он говорит: «Все, буквально все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса». Поклонение не остается за закрытыми дверями. Настоящее поклонение всегда вырывается из зала, с наших собраний, идет туда дальше, где его еще нету. Оно становится свидетельством о Христе Иисусе. Каждое слово, сказанное во имя Иисуса, каждый поступок, совершенный для Его славы, это продолжение той песни, которую мы поем здесь в воскресенье вместе. Поклонение, которое не перерастает в миссию. Это хороший повод задуматься, что с нами не так. Действительно ли это Божье Слово в нас вселилось? Действительно ли оно обильно в нашей жизни? Наполняет наше сердце. Там, где оно вселилось, жизнь общины сама становится песней Евангелия, звучащей далеко за пределами воскресного собрания. Еще раз я подчеркну. Там, где подлинное поклонение, там будет миссия донести это поклонение до края земли. Именно здесь Павел показывает в самом финале эти слова. Он говорит: все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога и Отца. Показывая нам и масштаб, и принципы, и направления. Смотрите, он говорит: все, все, не оставляя никаких лазеек. Это охватывает не только наши молитвы, не только изучение Библии, не только пение, не только слушание проповеди, но и разговор с коллегой, и мое наставление детей дома, воспитание детей, приготовление ужина, написание отчета, мои бизнесы и прочие дела. Все, что я делаю во имя Иисуса. Церковное собрание и поклонение или повседневная жизнь – это не два разных мира. Это ритм сердца, поклоняющегося Христу. Мы с вами в воскресенье поклонились Ему, а с понедельника начинается новая литургия, новое богослужение. Новое богослужение, где мы исполняем эту же евангельскую музыку, только в нашем окружении. Нам нужно это собрание – где мы настраиваем наши сердца, исправляем наши мышления, а потом мы идем и воплощаем это в жизни, Нам это необходимо. Нам нужно собрание, но должно приводить меня к переменам в моей повседневной жизни. И такая жизнь становится принципиально влияющим на наше окружение. Кстати, интересно, что великий композитор Иоганн Себастьян Бах понимал это единство. Когда он начинал писать музыку, то он ставил в углу нотного листка две буквы, две «J» и «Jesu Juve», буквально означающий на латинском «Иисус, помоги». А он заканчивал и ставил в конце три буквы «SDG» – «Soli Deo Gloria» – «Богу одному» или «Одному Богу слава». Для него не было границы между священным и светским. Вся жизнь от первой до последней ноты была посвящена «Господи, помоги, что я прославил Тебя, и только Тебе одному слава». Потому что вся наша жизнь, друзья, это представительство Христа Иисуса. Павел пишет «во имя Господа Иисуса Христа». И «во имя Христа» значит быть Его полномочными представителями, нести Его имя в мир, подчинять свои решения Его воле, искать Ему славы во всем, отражать Его характер. Вот где поклонение становится миссией, где в нашей повседневности мы показываем, кому поклоняемся. Невозможно, братья, подлинные сестры, поклоняться в воскресенье, а потом идти обманывать, плохо работать, пренебрегать, ненавидеть, не прощать, разрушать. Значит, не было воскресенья поклонения. Конечная цель поклонения – это не наши эмоции, это не рост церкви даже, это не признание людей, это возвеличение имени Иисуса. Вот почему Павел здесь дважды говорит – центральности Христа, показывая нам Слово Христово во имя Господа Иисуса Христа. Поклонение, которое говорит Павел, это не религиозная активность, это жизнь, выстроенная вокруг конкретной личности. Поклонение становится христоцентричным не тогда, когда мы часто произносим Слово Иисус, а когда вся структура, содержание и дух нашей жизни указывает на Его исключительность и достаточность, о чем говорит это послание Колоссянам. Причем интересно, что он завершает очень важным дополнением «благодаря через Него Бога и Отца». Почему Бог принимает наше повседневное поклонение, которое такое несовершенное, такое неидеальное? Знаете почему? Потому что у нас есть посредник. И наш текст об этом говорит. Христос не только пример, но Он также первосвященник, который освящает наши скромные дары, чтобы они были приятным благоуханием Богу. Да, наша работа, наша забота о ближних, даже наш отдых поднимается к Отцу, как благовонное курение, если Иисус – тема нашей проповеди, нашей жизни, нашего смысла, и через Него оно достигает престола славы. И Писание открывает нам вообще удивительную картину. Христос не только объект нашего поклонения, но знаете что? Он ведущий нашего поклонения. Послание к евреям, глава 2, стих 12, сказано, это слова Иисуса. «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». Он руководит нашим поклонением, так, чтобы слава была одному Богу. Мы с вами поем не в пустоту, мы поем вместе с Ним. И благодаря Ему, Иисусу, эти слова доходят до престола славы. Итак, пережив встречу со Христом во время нашего собрания либо в нашем сердце, человек несет Его имя в свою повседневность через всю жизнь, от слова до дела, чтобы все это было актом поклонения Отцу через Сына. Итак, дорогие, цель нашего воскресного богослужения, нашего общего собрания – это не просто, что мы все ушли такие довольные, а в том, что мы ушли и понесли это поклонение туда, где мы живем, где мы работаем, где мы находимся – так, чтобы на самом деле мы поступили подобно Баху. Иисус, помоги, и только Богу одному слава. И интересно то, что этот текст показывает, что человек, который поклоняется Богу, это будет человек благодарности. Он говорит благодаря через Него Бога и Отца. Благодарность, дорогие, это саундтрек жизни поклоняющегося Христу человека. Благодарность. Причем Павел замыкает здесь круг. Смотрите, он начал с благодати, во благодать успевая, и заканчивает благодарностью благодаря Богу и Отца. Итак, благодать рождает благодарность рождает поклонение, поклонение охватывает всю жизнь. И это не замкнутый круг, это спираль, которая идет все выше и выше, в которой каждый оборот приближает нас к Богу, к к большему прославлению нашего Спасителя. Итак, где проходит истинное поклонение? В России или в Америке? В Украине или в Бразилии? На горе Горизим или в Иерусалиме? Не там и не там, сказал Иисус. Апостол ясно показывает, истинное поклонение, оно живет в церкви искупленных людей, там, где мы учим друг друга, встречаясь со Христом через Его Слово. И оно живет в сердце, которое переполнено Его благодатью. И вся эта конструкция, и наши песни, и наши добрые дела, и наше собрание рухнет, если из этого мы берем краеугольный камень самого Иисуса Христа. Помните мой пример с водолазом, которого я начал в самом начале? Шланг, дающий жизнь, это не наша праведность, это не наши добрые дела, не наши усилия, не наше усердное пение, даже не наше служение. Шланг – это Иисус Христос. Вся суть послания Колоссянам – Его достаточно. Его жертва на Голгофе достаточно, чтобы принести нам полное искупление, искупить наше прошлое. Его благодати достаточно, чтобы наполнить наше настоящее. Его силы достаточно, чтобы гарантировать нам наше будущее. Нам не нужно ничего добавлять к Нему. Нам просто нужно больше постигать Его. Нам не нужно впечатлять Его нашими талантами. Нам нужно просто благодарить Бога за то, что когда Он смотрит на нас, Он видит Своего Сына Господа Иисуса и радуется нам. Братья мои и сестры, небо вам улыбается. Не из-за вас, а из-за того, что вы облечены в праведность Христову. А пока этот, знаете, и это совершенство Христово меняет нашу жизнь радикально. История сохранила для нас интересный момент, который изменил жизнь одного молодого, богатого, знатного человека. В начале 17 века молодой граф, которого звали Николай Цицендорф, посетил художественную галерею в Диссендорфе. Диссендорфе, Германия. Так что вы тоже можете посетить. Он остановился перед картиной Доминика Фетти, которая называлась «Сей человек», на которой был изображен Христос в терновом венце, уничиженный, избитый, страдающий перед его распятием. Но не только мастерство художника привлекло внимание этого молодого юноши. Внизу картины была надпись на латыни: «Я пострадал за тебя, что ты сделал для меня?» Цицендорф просто застыл. Он был христианином, он посещал богослужение, он знал богословие, но в тот момент осознание достаточности жертвы Христа и превосходство его любви настолько пронзило, как никогда прежде. Он понял, что поклонение – это не просто спеть правильные песни и совершить верные ритуалы. Он понял, что подлинное поклонение – это отдать всю свою жизнь Господу Христу. И в тот день он ответил себе в сердце: «Теперь у меня есть только одна страсть – это Он и только Он». Позже он предоставил свое имение протестантским беженцам, которых мы сами знаем как моравские братья. Он помог организовать поселение Гернгут, которое стало центром мирового миссионерства в то время. Более 100 лет, не прекращаясь, совершалась молитвенная цепочка за служение благовествования, посылая миссионеров в самые отдаленные уголки земли. Дорогие братья и сестры, наше поклонение начинается не с первой ноты, которую мы сыграли здесь на инструменте в собрании. Оно началось там, у подножия креста Голгофы, в этом месте. Посмотрите на того, кого Писание называет мужем скорбей. Посмотрите на того, кто, будучи богат, обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою. Разве он недостоин? Разве Агнец, заклан за нас, недостоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение? И если Христос все во всем, то пусть наша жизнь будет живым откликом на эту реальность. Не уходите с такой мыслью, не с такой только мыслью, что мне нужно знать больше о Нем, мне нужно лучше петь Ему правильные песни. Уходите с такой мыслью: какой у меня потрясающий Спаситель. Пусть Слово Христово настолько пропитает нас, чтобы наше сердце больше не могло молчать. Пусть осознание того, что Он сделал там на Голгофе, станет двигателем того, что мы будем делать в нашей повседневности. Делайте все во имя Иисуса, потому что на самом деле Он достоин, Он наша песня, Он наша жизнь. Ведь однажды мы с вами будем петь с великим хором, который описан в книге Откровения, провозглашая сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава вовеки. Почему каждое наше собрание – это репетиция перед тем большим поклонением, которым будем участвовать. А пока этот день настал, пусть переполненные Божьей благодатью наши сердца звучат в собрании святых, так, чтобы Евангелие шествовало в нашу жизнь, достигая жизни других людей, чтобы Иисусу была вся слава и честь. Помолимся. Пойте смело, братья и сестры, активнее собрание искупленных, ибо мы имеем это благословение. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что мы попали в число Твоих искупленных не своими делами, не своими заслугами, а благодаря Твоей милости, благодаря Твоей благодати, которую Ты явил нам во Христе Иисусе. Господи Иисусе, благодарность Тебе за то, что Ты приходишь в нашу жизнь, которая порой такая поломанная. Ты не гнушаешься нашими грехами, Ты не отворачиваешься от нас, когда мы проявляем неверность. Ты не забываешь нас. Приходишь для того, чтобы исцелять, направлять, обновлять. Господи, благодарность Тебе, что Ты ведешь наше поклонение и в собрании святых, и даже в нашей повседневной жизни. Господи, благослови нас пропитаться Твоей истиной, чтобы она просто текла по нашей жизни, чтобы она была воистину саундтреком наших наушников, так, чтобы саундтреком нашей жизни стала постоянная благодарность. Господи, благослови, чтобы поклонение в собрании святых наполняло души ослабевших, обличало бунтующих, исцеляло немощных. Господи, благослови, чтобы наши сердца горели по Тебе. Господи, даруй нам это благодати. Без Тебя мы не можем делать ничего. И, Господи, благодарим Тебя за то, что мы имеем такую привилегию. У нас есть церковь, у нас есть слово, у нас есть преображенные сердца. Преображай их дальше, так, чтобы мы едиными устами, одним сердцем прославили Тебя, нашего Господа и Спасителя. Да будет Твое имя благословенно ныне и во веки веков. Аминь.